Добрый день. Адвокат Валентина Нелина в студии независимого информационного канала ВИЭКТ. И я хочу поговорить с вами о законе о климате. Новый интересный закон с интересным названием. Я хочу предупредить сразу вопросы. Я адвокат, и мне интересно поговорить о юридических аспектах этого. Это пока еще не закон, этого законопроекта. Но дело в том, что я довольно много работаю в области, связанной как раз с вопросами климата, метеорологии, астрономии. У меня вторая академическая степень по биоклиматической архитектуре и охране окружающей среды. Я училась в Мадриде, в Политехническом университете. И я работала в Министерстве охраны окружающей среды, я работала самостоятельно, я принимала участие в создании израильского стандарта экологически чистых зданий. Я работала на нескольких проектах таких зданий, включая маленькие проекты, перестройка квартиры так, чтобы тратить в ней меньше электричества, и заканчивая очень большими проектами, многоквартирными. И, в общем, у меня работала в научно-исследовательском институте в центре экологической политики в Иерусалимском институте по исследованиям Израиля. И, в общем-то, я думаю, что у меня есть некоторый опыт и некоторые знания, которые позволяют мне, в общем-то, как-то взглянуть на эту проблему, на проблему климата и как специалист в этой области. Поэтому давайте начнем. Итак, что произошло? Ну, в общем-то, достаточно много времени. Нам всем приходится время от времени слушать какую-то интересную информацию про всемирное потепление. Потом вдруг получается какая-то ерунда, как-то вроде бы есть потепление, но холодно. И, в общем-то, я, например, была на лекции архитектора, который занимается этой проблемой, и он смог получить несколько лет назад, по-моему, в 2018 году, отличный грант на исследование температуры в квартирах летом в неком большом европейском городе. Был очень хороший грант, он позволял дать рабочие места там десяткам студентов, которые должны были приходить и три раза в день мерить температуру в квартирах там, этих старушек, которые были выбраны для исследования. И все было очень здорово, и он надеялся получить какие-то цифры, подтверждающие, что да, вот действительно в городах очень жарко, и там надо все менять. Но, говорит, к сожалению, в этот год было очень холодное лето, и результаты были совсем не такие, как я ожидал. И это произошло со многими учеными. Результаты, которые они получали, не соответствовали их гипотезе, не соответствовали их научным предположениям. И, в общем-то, оказалось, что глобального потепления нет. Но машина уже поехала. И пару лет назад это просто переименовали в изменение климата. И вот происходит следующая вещь. Много лет тому назад, в 1994 году, в Рио-де-Жанейро собирается международный саммит, на котором обсуждается вопрос всемирного потепления. То есть, если вы помните, Эл Гор, Нобелевская премия мира и так далее. То есть тема в 90-х годах поднимается на повестку дня, и на конференции в Рио подписывается некая международная декларация, некий международный договор. Значит, только сейчас, прошло почти 30 лет, вот этот, собственно говоря, закон, израильский законопроект о климате, его смысл – это воплотить решение вот этой самой конференции 1994 года, что, в общем, само по себе показывает, с какой скоростью международные решения какие-то воплощаются в жизнь. Значит, что важно подчеркнуть? У нас нету пока закона о климате, есть законопроект. И сегодня, в воскресенье, 15 мая, неделю назад, собиралась министерская комиссия по вопросам законодательства, и, по-видимому, эта комиссия утвердила закон о климате. Почему я говорю по-видимому? Потому что я адвокат все-таки. Потому что пока я не увидела документ с печатью, с подписью, где написано «утверждаем», я могу только говорить, что это, скорее всего, по-видимому, возможно, вероятно, и по сообщениям прессы. То есть, действительно, пресса неделю назад... Были сообщения о том, что комиссия утвердила закон о климате. Сообщение об этом было также на сайте Министерства охраны окружающей среды. Такое в ура таком стиле. Замечательно, исторический день. Наконец-то будут решать проблему климата. И единственное место, где не опубликовано ничего, это, собственно говоря, сайт самой комиссии. Страничка самой комиссии на сайте Министерства главы правительства. То есть там почему-то это решение не опубликовано, но будем считать, что оно, по-видимому, все-таки есть, что не на пустом месте это опубликовано. Возможно, как бы пока задерживается из-за каких-то формулировок. Значит, тут важно отметить вот что. Министерская комиссия по вопросам законодательства – это очень странная штука. Потому что Министерская комиссия по законам законодательства, в принципе, нарушает принцип разделения властей. Законодательство должно быть в руках парламента, а исполнять должны совсем другие люди, правительство. Тогда есть разделение властей. Одни люди сочиняют закон, другие его исполняют, а третьи проверяют, правильно ли он исполняется. Судебная власть, и тогда вот есть вот эта конструкция, этот треугольник, законодательная власть, исполнительная, судебная, треугольник, жесткая конструкция, и государство может долго и эффективно функционировать. Значит, если эти все функции перемешаны, если министры сидят в парламенте, если министры составляют законопроекты, если члены парламента назначают судей и министры назначают судей, то получается такая как бы... неуравновешенная конструкция, в которой, в принципе, разделения властей даже формально толком нету. И, к сожалению, это ситуация в Израиле. То есть в Израиле сейчас, в наше время, разделение властей практически не существует. Это одни и те же люди, они связаны очень тесными отношениями, постоянная совместная работа. И, в общем-то, та ветвь власти, исполнительная власть, которая должна закон исполнять, она, собственно говоря, законы диктует. И вот одно из воплощений вот этой аномалии – это то, что комиссия, министерская комиссия по законодательству, она просто важный этап в законодательстве. Ни один законопроект не может быть рассмотрен Кнессетом до того, как его утвердила эта самая министерская комиссия. И, в общем-то, этот этап, он происходит перед тремя парламентскими чтениями. Этап важный, и, возможно, уже в ближайшие дни закон о климате ляжет на стол Кнессета, и в Кнессете его обсудят. Первое чтение самое важное, потому что на нем решается вообще, нужен ли такой законопроект. Ну, я предлагаю немножко подумать об этом. Значит, давайте посмотрим на... Давайте посмотрим сначала вот на что. Вот у нас законопроект в том виде, каком он опубликован на сайте государственного законодательства, не государственного, а правительственного законодательства. То есть правительственные законопроекты публикуются вот на этом сайте. Вот видите, написано на иврите «Атараха Кикаамим Шальти». И они открываются на какое-то время, обычно на 3 недели, для возражений и замечаний. Как видите, этот законопроект, это было в 2021 году, в очередной сегер, и, в общем-то, всего 185 человек отреагировали, хотя проблема действительно серьезная. Вот. И смотрите, как начинается, собственно говоря, описание законопроекта. Ну, начинается с интересной фразы. Смотрите. «Шинуй аклим ваназаким ановим мимену эм увда шейна шлуя бамахлокет каю». Изменение климата и вытекающий из него ущерб – это факт, который сейчас является бесспорным. И дальше еще добавлено, что нету споров по этому поводу среди ученых и специалистов. Но ученые и специалисты – это на самом деле люди, которые, в общем-то, они для того и работают, чтобы спорить, чтобы все время выяснять что-то новое. И, как мы знаем, наука действует по принципу «подвергай все сомнению». Если какой-то факт заявлен бесспорным, то это уже, в общем-то, не наука, потому что в науке всегда даже какие-то постоянные, которые, в принципе, по поводу которых существует научный консенсус, любой ученый имеет право их проверить, оспорить, найти что-то новое, сделать об этом доклад международному научному сообществу, и вопрос снова открывается и снова оказывается темой для исследований. В науке нету бесспорных фактов. В науке нету фактов, которые нельзя обсуждать. И вот если законопроект начинается с таких слов, что есть тут какой-то неоспоримый факт, то это уже, в общем-то, достаточно такой тревожный знак, потому что это создает ситуацию, в которой дальше будет ошибка за ошибкой. То есть если мы не имеем возможности обсудить какой-то факт, то мы не имеем возможности и предупредить какие-то проблемы. И, собственно говоря, вот эта вот фраза «неоспоримый факт», она была в очень многих законодательных актах, связанных с короной. То есть тоже они начинались с таких слов, что вот нет никаких сомнений, что у нас сейчас серьезнейшая эпидемия, и поэтому надо такие-то права граждан ограничить. И точно так же устроен этот закон. То есть объявляется, что есть какой-то бесспорный факт, и уже раз есть вот такой бесспорный факт страшного изменения климата, то давайте ограничим граждан в том-то и в том-то. Значит, я хочу в связи с этим показать некую картинку. Значит, смотрите, сказано, что факт изменения климата бесспорный. Ну, это, во-первых, довольно забавно, потому что, например, в 2018 году не говорили про изменение климата, говорили про глобальное потепление. Некоторые говорили, что это факт бесспорный. Но в 2018 году еще в науке там можно было как-то высказывать разные мнения. И, в общем-то, многие ученые говорили, что, ну, может быть, даже и есть потепление. Но вряд ли это из-за людей, вряд ли вообще деятельности людишек достаточно для того, чтобы изменить климат. Природа умеет сама справляться с проблемами, в ней есть очень сложные тонкие механизмы самонастройки, все это работает. Были ученые, которые считали, что действительно есть некий процесс глобального потепления, он связан вообще с некими процессами, которые происходят на уровне галактики. И мы никак не можем в нашем, так сказать, масштабе планеты Земля на это повлиять. Многие ученые говорили, что, в общем-то, нету ни потепления, ни похолодания, все остается в рамках обычных флуктуаций климата, то есть никогда не бывает, что, допустим, 15 мая каждый год будет одна и та же погода, всегда есть какие-то отклонения, но можно всегда сказать, что 15 мая, по-видимому, будет теплее, чем 15 января, хотя раз там в сколько-то лет 15 января может быть теплее, чем 15 мая, и тоже, в общем-то, это ничего не значит. То есть бывают какие-то отклонения, процессы сложные, очень много переменных, очень много влияний. Говорить, что все зависит только от человека, очень-очень неправильно. И есть ученые, которые просто пытаются получить информацию о том, какая погода была в прошлом. Ну, есть, естественно, летописи, есть всякие интереснейшие там. И у Пушкина есть стихотворение, что там «зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе». И есть летописи, которые описывают, что там в 1200 каком-то году в июне выпал снег около Москвы. В общем, есть информация о каких-то исключительных событиях, связанных с климатом. Подробные метеорологические наблюдения, естественно, ведутся там в последние несколько сот лет, хотя в некоторых местах как бы есть информация достаточно многолетняя. И вот оказалась такая интересная штука. На Южном полюсе никогда не бывает погода ниже нуля. Это значит, что любой снег, который там выпал, он там же и останется, он не тает, он превращается в лед. Тот снег, который выпадает на следующий год, укладывается на него, тоже превращается в лед. И, в принципе, вот сейчас на Южном полюсе там такая слоёный пирог из снега, который выпал за все годы существования снега в мире. И, в общем, ученые поняли, что это прекрасный источник информации. То есть они просверлили, вытащили такую керн такой, столбик льда, и начали его изучать. То есть что они видят? Они видят, что слои эти снега, они разной толщины. Почему они разной толщины? Потому что когда холоднее, выпадает больше снега, когда теплее, выпадает меньше. И, в общем-то, по толщине слоя можно примерно оценить, какой год был холоднее, какой год был теплее, включая последние годы. А в последние годы уже были точные метеорологические измерения, и мы можем как бы действительно оценить примерно, что означает толщина того или другого слоя в обычных известных нам градусах Цельсия или Фаренгейта. И вторая вещь очень интересная, хотя мы как бы сегодня о ней меньше будем говорить, это то, что можно, собственно говоря, этот снег растопить и послойно. А про каждый слой мы можем пронумеровать и сказать какой-то год. И знать, какие были примеси в воздухе 100 лет назад, 2000 лет назад и 10 тысяч лет назад. И вот то, что мы видим тут вот у меня за спиной, давайте я на секундочку исчезну, мы видим данные за 12 тысяч лет. То есть это начинается за 10 тысяч лет до Рождества Христова и заканчивается 2000 годом примерно. Вот, то есть за мной 10 тысяч лет до Рождества Христова. Вот, собственно, Рождество Христово. Вот Римская империя. А вот мы сейчас. То есть, и, в общем, то, что можно понять по этому графику, что вообще такая штука, как изменение климата, это штука нормальная. То есть погода все время меняется. То есть года более теплые, есть года более холодные. Более-менее все это скачет вокруг каких-то достаточно средних значений. И действительно, обычно зимой холоднее, чем летом почему-то, да. Ну, почему, это тема для отдельного очень интересного репортажа. Вот, но можно видеть, что, допустим, действительно там в XX веке, в XVIII веке были достаточно сильные изменения. В общем-то, можно сказать, что в XX веке, в принципе, температура стала расти, но она не росла больше, чем это было, например, во времена Римской империи. То есть мы видим тут гораздо более сильные скачки и флуктуации. Тогда не было такого сильного антропоморфного воздействия, то есть не было такого большого производства, не было такого развитого сельского хозяйства. Вот антропоморфное воздействие, оно было минорным, оно мгновенно как бы уравновешивалось природой. Тем не менее, были вот такие изменения. То есть, наверное, и тогда можно было сказать, а, это вот все людишки. Но нет, тогда люди были скромнее, говорили там, не знаю, бог Посейдон гневается. Вот. Сейчас почему-то решили, что все это антропоморфно, что люди могут своим там производством или чем-то влиять на климат. Ну, в связи с этим интересно вспомнить такую штуку, как дыра в озоне. То есть там, в 60-е годы начинается массовое изготовление холодильников, используется газ фреон, и потом, допустим, где-то в 80-е годы обнаруживается какой ужас, что слой озона, который защищает нас от солнечного ветра, от слишком сильной солнечной радиации, слой озона истончился. Ужас, ужас, ужас. Вот. И пока думают, как это исправить, и пытаются там придумать, какими газами можно заменить этот самый фреон, тем временем вдруг эта самая дыра сама затягивается, и оказывается, что это тоже из-за какой-то деятельности человека, из-за каких-то других газов, которые тем временем стали использовать в каком-то другом производстве. И, в принципе, все это, вот эти вот воздействия на природу, их очень трудно предсказать, и там столько переменных, что их практически невозможно просчитать. Поэтому единственное, что можно сказать по поводу любой экологической проблемы, любой проблемы, связанной с окружающей средой, то, в общем, надо использовать тот же принцип, что, я не знаю, в столовой в пионерском лагере, знаете, это у нас порядок такой, поел, убери за собой. То есть просто убирать за собой, просто быть более деликатным. Просто если срубили лес на древесину, посадить еще один лес. Просто если делается какое-то производство, чтобы оно включало очистные сооружения. То есть надо немножко быть как бы осторожнее. И это, наверное, основное. А вот закон о климате, он как раз неосторожный. То есть он говорит о каких-то очень серьезных изменениях. Давайте посмотрим, собственно, на текст закона. Вот. Сейчас тут разъяснение к нему. И давайте начнем смотреть сам текст законопроекта. Не закона, а законопроекта. Итак, цель. Цель этого... Ой, извините, я не открыла. Цель этого закона – снижение выбросов парниковых газов. Ну, о том, что там в списке парниковых газов, мы сейчас поговорим. Но это цель. И дальше там написано, что это связано с воплощением, имплементацией обязательств государства Израиль в рамках неких международных договоров. То есть я уже говорила, что начинается это все с конференции в Рио в 1994 году, а потом была еще одна конференция. То есть есть некие международные договоры, которые говорят о том, что все страны-участницы должны сократить каким-то образом количество выбросов парниковых газов. Что за парниковые газы? Может быть, это уже как бы и нерелевантно, потому что от идеи о том, что есть всемирное потепление, отказались. Раз нет потепления, то, может, нет и парниковых газов. Может, это уже нерелевантно. Но, тем не менее, то есть поезд едет, караван идет, и, окей, переименуем потепление в изменение климата, а парниковые газы оставим. То есть, видите, вот это вот парниковые газы, вот они здесь. Есть парник, нет парника, парниковые газы надо сокращать. Это идея этого закона. Значит, тут важно сказать вот что. Скажу несколько слов про международные договора. В принципе, надо понимать такую штуку, что любой международный договор – это такой жест, такое расшаркивание сторон друг перед другом. В принципе, практически все современные войны возникают как раз в нарушении международных договоров, и нету никакой полиции всемирной, которая может как-то наказывать тех, кто нарушает договора. То есть международные договора, они просто делаются, ну вот, вот соберемся все, пообщаемся, вот все такое международное, потратим много денег, хорошо покушаем, вечером послушаем классическую музыку, расшаркаемся друг перед другом. Это все на самом деле очень здорово, потому что это международные связи, это мир, это, в общем, такие достаточно симпатичные вещи, то есть вот это вот международное общение. Но то, что те бумаги, которые в результате выйдут из-под пера участников, хотя они будут официальными представителями государств, они, в общем-то, не более чем некое такое изъявление намерений, максимум. Реальное исполнение этих международных договоров начинается только в тот момент, когда каждая из сторон, во-первых, проводит процесс ратификации у себя в своем парламенте, а во-вторых, после того, как уже, собственно, этот парламент, ратифицировав международный договор, начинает издавать какое-то внутреннее законодательство для исполнения этого международного договора. Вот если есть внутреннее законодательство, то тогда, возможно, действительно что-то начнет сдвигаться с места. Ну, в общем, я могу привести такой пример, как действительно очень важный международный договор по поводу процесса дезертификации. То есть каждый год... И это, скажем так, почти бесспорный факт. Количество пустынь в мире увеличивается, увеличивается значительно. Есть страны, в которых вот этот вот процесс опустынивания идет, и, в общем-то, есть способы бороться с этим. Знаете, наверное, есть всякие старые карты, где видно, что на месте пустыни Гоби в Африке какие-то леса и реки. И, может быть, это ошибка картографа, но древний картограф, что он там понимал, у него не было точных приборов, а, возможно, действительно, там были леса и реки, археологические данные как раз это подтверждают. То есть происходит какой-то процесс, который уменьшает число продуктивных сельскохозяйственных земель, увеличивает число пустынных земель, и никому от этого, в общем-то, нехорошо. Есть способы с этим бороться. Страны-участницы, которые подписали этот договор, обязались с этим бороться. Израиль обязался, и ничего не происходит, и процесс опустынивания идет все интенсивнее и интенсивнее. И, в общем-то, это обычная судьба международных договоров. То есть их подписывают, и потом не происходит ровным счетом ничего. И тут тоже 30 лет, в общем-то, ничего не происходило. То есть происходили, может, какие-то договоры, про какие-то разговоры про парниковый эффект, но так как парниковый эффект, в общем-то, как мы знаем, не особо действительно наблюдается, а сейчас уже как бы это как раз бесспорно, что его, скорее всего, нет, то ждали. И вот вдруг, 30 лет спустя, состав Министерства охраны окружающей среды готовит такой законопроект, и на прошлой неделе вот происходит важный процесс в законодательстве, важный этап. Министерская комиссия утверждает этот законопроект, и, возможно, он уже в ближайшие дни ляжет на стол Кнессета. Мне этот законопроект представляется очень и очень проблематичным. Значит, как он устроен? Основное положение этого закона – это вот это вот. Как бы цели по уменьшению парниковых газов. Значит, и там указано, что в период с 2030 по 49 год количество этих газов должно составлять вот, 73% от количества этих газов в исходный год. Ну, естественно, исходный год – это год, когда этот закон утвердят. Если его, не дай бог, утвердят в этом году, то считаю с 2022 года. А начиная с 2050 года – 15%. Значит, ну, во-первых, скажем, что период с 22 по 30 год, в таком случае это период подготовительный, то есть период, когда, в общем, никто не обязан демонстрировать уменьшение этих самых парниковых газов. То есть должна проводиться какая-то подготовка, потому что не может быть 73% в 2030 году, если в 2029 уже не сделали подготовку. Нельзя это взять и обрубить. Вот. А с 2050 предполагается очень-очень сильно изменить, как бы все изменить, число, количество этих самых выбросов парниковых газов. К закону прилагается список парниковых газов, и давайте посмотрим, о каких газах действительно идет речь. Значит, так, вот, карбон-диоксид, СиОштайм, на иврите пахман духом цани, что это за газ? Ну, наверное, самый известный. То есть мы знаем, что машины при сжигании бензина выделяют углекислый газ. Мы знаем, что люди выдыхают углекислый газ. И мы также знаем, что без углекислого газа нет жизни на Земле, потому что растения, им необходим углекислый газ как основа их жизнедеятельности. Растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Мы, животные, мы поглощаем кислород, выделяем углекислый газ. Гармония. Одни нужны другим. Они не могут жить без газа, который мы выделяем, мы не можем жить без газа, который они выделяют. Если сократить в мире на 73, на сколько там, к 50-му году, на 85% выбросы углекислого газа, то точно так, то погибнут растения, им будет нечем дышать, им нужен углекислый газ. Более того, если мы, допустим, где-то в городах, допустим, можем страдать от того, что там промышленность, транспорт, действительно, где-то концентрация этого самого углекислого газа большая, то это вопрос решаемый. Он просто решаемый при помощи зеленых насаждений. Они его поглощают, и вопрос отпадает. Уменьшить просто углекислый газ – это значит нанести вред зеленым легким планеты, просто нанести вред растениям. И это действительно как бы очень-очень странная идея. Кроме того, в общем-то, понятно, что углекислый газ в данный момент – это одна из основных, ну, как бы двигатель прогресса. Все двигатели, на которых мы, на котором я сюда приехала, на которыми мы пользуемся, которыми пользуется промышленность, они основаны на сжигании угля, на сжигании бензина, они основаны на каких-то процессах, в результате которых выделяется этот самый углекислый газ. Вся проблема с углекислым газом решается при помощи зеленых насаждений, и нету никакой причины уменьшать. Если уменьшают выбросы углекислого газа, это, другими словами, означает сокращение объемов производства, сокращение объемов перевозок, сокращение свободы передвижения и, возможно, даже, я не знаю, еще какие вещи, потому что действительно люди выделяют углекислый газ. То есть если сокращать углекислый газ до 15% по сравнению с исходным годом, то как? Что вы будете сокращать? Второй газ в этом списке – метан. Он на самом деле… Я как бы ехала сюда, и я думала, вот как я скажу. То есть это такой неприличный газ. Он выделяется, скажем так, в процессе жизнедеятельности любых живых существ. Там корова, я не знаю, папа римский, ребеночек, который страдает от газиков. Вот все они выделяют этот самый газ метан. Вообще он образуется в том числе и при разложении каких-то органических отходов чего-то. И этот газ, он на самом деле, ну, он такой спутник жизни. Даже астрономы, когда ищут, пытаются выяснить, есть ли жизнь вокруг какой-то открытой ими планеты, то они как раз ищут следы метана, то есть в излучении звезды, если там есть жизнь, то там будет такое зеленое свечение, которое вызывается как раз вот этим вот присутствием газа метана, и они знают, что если есть в атмосфере газ метан, то, скорее всего, там есть жизнь. То есть что значит сократить до 15% выбросы газа метана? Это значит сократить жизнь до 15%. То есть метан – это спутник жизни. Почему его сокращать? Сократить поголовье скота, не выращивать животных, чтобы употреблять в пищу, сократить еще какое-то поголовье. То есть о чем речь? Каким образом сокращать? И, в общем, вот эти вот цели, то есть это закон. А дальше будут, если он будет принят, будут приняты подзаконные акты, в которых будет какие-то уже нормы, скорее всего, будут какие-то, то есть не скорее всего, будет очень много должностей, да, то есть мы видим даже в самом законе, в нем есть статья о том, что будет национальная программа сокращения выбросов парниковых газов. Значит, будет комиссия по изменению климата. То есть климат, может быть, и не меняется, а вот комиссия будет, и смотрите, какая она. То есть в ней там 20 представителей, джобы, естественно, там машины, зарплаты и так далее. Кто от этого откажется? То есть будет какая-то деятельность. То есть обсуждать научную основу этого, обсуждать вообще, есть ли изменение климата, будет невозможно. Поэтому пока что, снова подчеркну, пока что это законопроект, он не принят, он мне представляется довольно серьезной опасностью, и информации о нем довольно-таки мало, об этом законопроекте. Есть над чем подумать. Я считаю, что для любого человека важно сейчас, может быть, открыть какие-то учебники астрономии, не Google, не Википедия, потому что там информация часто меняется, именно открыть книги, освежить какие-то школьные знания, чтобы, ну, как бы иметь представление о том, что происходит, иметь собственное представление. И если, допустим, в этом году была длинная холодная зима, не надо считать, что все, климат меняется. Или если мы видим, что там вдруг небо заволокло тучами весной, его всегда весной в Израиле известен этот эффект хамсин, и думают, что там кто-то чем-то обрызгивает. Не знаю, может быть, у меня нету про это информации, но эту информацию можно получить. В том же самом Министерстве охраны окружающей среды публикуется информация о составе воздуха. Если люди в каком-то городе видят, что вдруг какие-то странные запахи, необходимо обратиться в Министерство охраны окружающей среды, спросить, что произошло. Вот у нас такая-то проблема. Понимаете, это все имеет также доказательственное значение. То есть даже само это письмо сохранить. Вот у нас какое-то... Не писать в Facebook про это, а действительно обратиться к властям и посмотреть, что они ответят. И, возможно, собственно, именно вот такое вот осмысленное отношение к происходящему, оно может привести к хорошим результатам, и такой странный законопроект останется только законопроектом, останется курьезом историческим, и, я надеюсь, не будет принят. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо за внимание.